Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приходящие и приходящие в свете вечности. В студии радио «Радонеж» Николай Данилович Матрусов. Дорогие братья и сестры, вновь вместе с вами программа «Приходящие и приходящие в свете вечности». И вновь с нами в студии Николай Данилович Матрусов, ее автор, доктор экономических наук. Мы встречаемся для того, чтобы поговорить на темы и современной жизни, политической, экономической, и на темы жизни духовной, которые как никогда сегодня особенно связано и с политикой, и с экономикой. И вообще, вся политика, как мы уже неоднократно говорим на радио «Радонеж», тесно связана с религией. Для тех, кто считает, что это не так, существуют другие средства массовой информации. Люди получают массу новостей, различных развлекающих передач, и этим ограничиваются. Наша программа о вечном, о неприходящем. Николай Данилович, столько всего сегодня происходит в России в первую очередь, и народ, конечно, живет только одним – ожиданием каких-то глобальных изменений. Но в первую очередь это, конечно, связывают с выборами в Соединенных Штатах, потому что, не секрет, люди ждут каких-то изменений в нашей затянувшейся холодной войне с Соединенными Штатами Америки. А чем еще мы живем сегодня?
Добрый день, друзья, дорогие. По разным причинам, наверное, около года я не появлялся здесь в эфире. И, в общем-то, когда это произошло, я был рад, потому что, во-первых, мы за все свои слова будем нести большую ответственность. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. И всегда думая о том, как велика сила слова, хотелось бы как можно больше молчать. И, во-вторых, очень такой режим у меня остается достаточно жесткий, поэтому, слава Богу, я думаю, можно было бы уже уступить место более достойным на вот этом информационном очень важном поприще Радонежа. Но так произошло, что мы снова теперь с Николаем вместе. И я не мог не откликнуться на просьбу Николая, потому что события некоторые, о которых сказал и Николай, о которых я хочу сказать, они требуют некой интерпретации, потому что ко мне обращаются часто люди, многие звонят, встречаемся, и я вижу, что в самых простых вещах, иногда вопросах, люди не находят того ответа, который должен быть дан. А наша передача, я пытаюсь, во всяком случае, вместе с Николаем, как-то конкретизировать некие алгоритмы поведения православного человека в мире. Потому что просто отгородиться от него, как советуют многие, в том числе и священники, вот, закрыть глаза, молиться, в этом мире невозможно, абсолютно невозможно. И вот в этой связи, прежде чем перейти к некоторым уже конкретным проблемам. У меня и времени было крайне мало, может быть, час-два, чтобы что-то сгруппировать, попробовать какую-то линию прочертить. Но преамбула у меня совершенно однозначно такая, к ней, может, я возвращался, может, обозначал или нет. Но сейчас я снова вернусь к ней, потому что это очень важно. Мы живем в мире, который я бы назвал, он имеет это название, информационное общество, сетевое общество. Как раз вот три главных характеристики современного мира – это глобализирующееся информационно-сетевое общество. Чтобы дать пояснение, а это очень важно, я скажу о том, что есть общепринят научный постулат – о том, что любое существо, любая система, любой объект, он функционирует в триадном единстве вещества или материи, энергии и информации. То есть, по сути дела, любой объект, будь то человек, будь то общество, любая система, она имеет три стороны – функционирования, существования. Собственно, вещество или материя, энергия и информация. Я не буду вдаваться в тонкости, потому что это глубины серьезнейшие, научные. Я этим давно занимаюсь и профессионально, но некоторые аспекты надо их вытащить, конкретизировать и популярно изложить. А именно, вот связь энергии и информации. Раз. Об этом, с одной стороны, пишут, четко проводят грань. На самом деле провести грань очень трудно. Ведь информация, если она пассивна, например, заключена в учебнике, в книге, то энергия в ней тоже пассивна. Она не распространяется. Если информация приобретает направленность некую, то она сразу наполняется энергией, и уже результат вот этого информационного воздействия, он совершенно иной. Слово, вот слово, мы об этом, может, говорили, мы знаем, есть в русском народе утверждение «черное слово», вот когда человек произносит «бранное слово», оно черное для меня, вот слова, они имеют разные оттенки и цвета, и вот черное слово, которое, если достигает до сердечка другого человека, оно его ранит, оно его угнетает, опустошает. И наоборот, другие слова, когда мы произносим высокие божественные истины, говорим, называем имя Иисус Христос, Пресвятая Троица, Матерь Божия, Пресвятая Богородица, то эти слова так или иначе нас немножко возвышают, отрывают от земли, и мы можем очищаться и возвышаться. Так вот, слова, они, с одной стороны, это тоже своего рода информация, но пока она пассивна, она не доходит до чьих-то уст, ушей, она не производит никакого действия. А когда она начинает работать уже целенаправленно, то она становится большой силой. Энергия человека может укреплять, может опустошать. Мы знаем, в православии на эту тему много писано, раскрыто. Вот есть эти понятия о божественных энергиях, и многие выдающиеся православные мыслители, святые, Григорий Палама и другие, они об этом много писали, много очень написано. Но я это все вот как маленькая преамбула к тому, что в нашем мире глобализирующемся, информационно-сетевом, вот эти три характеристики. Сетевой, он очень яркий в том смысле, вот это название, сетевое. То, что, по сути дела, человечество сейчас попадает в сети и в паутину, причем она незаметна, она тонко-тонко, но она невероятно прочна. И вот эта паутина, этими сетями большую часть человечества влекут в совершенно определенном направлении. Влекут, я бы сказал, по ступенькам вниз. А средство, главный инструмент, это, конечно, информация. А так как мир все более становится глобальным, потому что процессы глобализации, они безостановочные, то это говорит о том, что границ нет, и можно достигать из одного края Земли до другого. Любые каналы, они для этого пригодны, и люди, по сути дела, если они не имеют экрана, если они не имеют противодействия некого, то они подвержены вот этому сильнейшему информационному воздействию.
Николай Данилович, простите, я вставлю здесь, но ведь Антонию Великому было показано еще когда только, на заре христианства, что весь мир опутан паутиной бесовской. Является ли это, может быть, сегодня нынешняя сеть зримым воплощением некой, так сказать, бесовской силы? Это же человеческое творение. Или мы все-таки вынужденно развиваемся по определенному сценарию, понятно, чьему?
Да, безусловно, очень, очень здорово, как всегда, вы, можно сказать, помогаете мне. И вот эти напоминания о великом преподобном Антонии Великом, они очень уместны. И, безусловно, все сейчас происходит реально, а я потом, может, вернусь, но вот маленький пример о том, что против нас сейчас действует там вся мировая элита. Но я всегда предлагаю внимательно посмотреть, во-первых, на лица этой элиты, потому что сами лица, особенно улыбки, особенно смех, он очень глубоко раскрывает душу человека. Но при этом, что чрезвычайно важно, не забывать о том, что ведь, ко всему прочему, крест нам дан как напоминание о том, что есть вертикаль бытия человеческого, о котором забывает, опять же, подавляющее большинство людей. Вертикаль такая. Вот этой элитой, у меня просто нет сомнений, я просто глубоко в этом убежден, факты все об этом говорят. Ведь эта элита не свободна, а она полностью управляема. Вот каждый конкретный человек, он, может, имел бы ничего, какого-то ненависти к России, к русскому человеку, но так как сам князь мира сего, тот самый, которого нельзя не назвать сатана, дьявол, который обольщает всю вселенную, он из тьмы, он управляет этими людьми, он в них влагает ненависть, злобу, и если человек не имеет этого экрана противодействия, то он, конечно, пропитывается ненавистью, злобой к русским, к России, только потому, что мы как-никак, но все-таки держим знамя православия, мы то удерживающая преграда на пути злу. Это очень важно. Люди думают, что они абсолютно самостоятельны в своих действиях, а это совсем не так. Это совсем не так. Они свободны, с одной стороны, а с другой стороны, если они не идут вместе и по пути божественному, по пути православному, то они обязательно подвержены вот этому сильнейшему воздействию. И в этом смысле мы как-то уже говорили несколько лет назад, я очень кратко, когда-то вышла книга у нас, переведена лет 10 назад, «Бард и Зодерквист – это новая правящая элита, нетократия, а нетократия – это власть сети». И я напомню только оттуда два положения. Они ссылаются на основоположника кибернетики Винера, Норберт Винер, который говорит: «Управление информацией есть величайшее таинство и суть жизни». Управление информацией есть величайшее таинство и суть жизни. И вот эти авторы этой нетократии сетевого общества убеждены, и это так, что вот, собственно, те правители, которые находятся наверху, они в основном марионетки, а управляют всем миром совсем другие люди, которые находятся в сетях, в так называемых, в закрытых сетях, в ложах, как угодно это назвать, но это просто известно, это понятно. Для них мир развивается, действует по другим законам. Вот управлять информацией – это самое главное, управлять. И вот это очень важно. И вот это информационное воздействие, оно ошеломительное. И вот второй еще маленький только штрих, потому что он в контексте нашего разговора, может быть, их тоже утверждение. Для нетократов поднятие национального флага есть оскорбительный пример вульгарности и дурного вкуса. удивительно. То есть пока еще национальный флаг вызывает у многих людей в любой стране порыв энтузиазма, эйфории, а на самом деле это оказывается вульгарность, дурной вкус. Вот что утверждает нетократы.
Николай Данилович, позволю еще одну маленькую реплику. Недавно один из наших авторов позволил себе усомниться в том, что вот Россия действительно испытывает такое внешнее воздействие, враждебное воздействие со стороны западных стран и Соединенных Штатов. И он сказал так, что наши средства массовой информации сознательно нагнетают антироссийскую истерию, якобы со стороны. И еще одно утешительное, может быть, для нас, людей православных и людей несетевых. Брексит все-таки произошел, и Британия обрела самостоятельность. Может быть, что-то начало рушиться в этом сетевом сообществе?
Ну, тезис о том, что у нас нагнетает обстановку. Нет, у меня целый ряд людей, которые постоянно живут за границей. Вся мировая пресса, кроме некоторых таких дружественных пока еще к нам стран, она преисполнена, по сути дела, неприятия, а вообще-то злобы, ненависти к Путину, к России. Это все уровень-то бессознательный даже, я опять же должен сказать, потому что есть то воздействие вертикальное из преисподней, которое воздействует особенно на людей информационного общества, то есть на журналистов, на философов, политиков, это само собой, без этого это разговоров нет. А вот выход Англии из вот этого европейского сообщества, на мой взгляд, это все равно это некое временное явление, чем оно глубинно обусловлено, почему этому явлению позволили совершиться. Ну, оно через несколько лет, я думаю, обретет истинные очертания, и будет ли это так или не будет, Бог весть, потому что все развивается по другим законам, нежели вот это действие Англии. Поэтому это некие отклонения от потока жизни, от потока происходящего на нашей земле, они, естественно, допустимы. Но это вот некая преамбула, я, может, слишком долго, но не мог не сказать о том, насколько сильно информационное воздействие, этот инструмент важнейший в руках тех, кто им владеет. А владеют им люди сильнейшие, могущественные, причем и в нашей стране. И вот теперь я перейду к нескольким совершенно конкретным примерам, очень ярким, на мой взгляд. В июле, как всегда, я был на крестном ходе на Урале, царском крестном ходе. Слава Богу, даже по официальным оценкам, в нем участвовало 60 тысяч человек. А так как я чаще ходил всегда в первых рядах, но в этом году по разным причинам я шел, замыкая почти, ну, может, в последней части этого крестного хода. И впечатление было более поразительно, чем нежели идешь ты впереди, потому что бесконечно впереди вот эта река паломников, тружеников, это вызывало такое восхищение, и видишь, какая сила могучая, какая благодать сопровождает этот крестный ход, это очень здорово. Ну вот, но так как мне несколько раз в свое время напоминали и предлагали люди, которые посетили музей Ельцина, посетить его, я категорически не хотел, но все-таки, когда мне стали растолковывать что да как, собрался с духом и посетил этот музей в самом центре Екатеринбурга. Ну, это, я бы сказал, своего рода екатеринбургские уральские пирамиды, потому что это то, что представляет в целом этот музей, сколько там вложено копеечек, есть там и перечисленные имена некоторые дарителей и спонсоров этого сооружения. Но меня хватило только на вестибюль, на предбанник вот этого музея, бесплатный. Дальше надо еще платить копеечку, но я дальше не выдержал, не мог находиться в этом музее. И вот почему. В этом вестибюле, предбаннике, своего рода некий холл, некий коридор, на стенах которого вывешены портреты мировых деятелей. Сколько их там? Ну, может быть, человек 15 имен. Я был по такому впечатлению, что математически все способности испарились моментально. И фотографии этих деятелей, мировая элита так называемая, и высказывания, оценка деятельности Бориса Николаевича Ельцина. Я не буду цитировать каждого из них, я только обобщу кратко рефрен всего того, что там изложено. Это несколько тезисов, но они очень ярко изложены в этих цитатах этих деятелей. Ну, первый тезис. История России – это мрак, невежество, грязь. На протяжении вот этой тысячи лет. И люди соответствующие, так как они в этой грязи, в этом невежестве, они все время находились, то люди были такой же породы, какой породы? Рабской. И просвета никакого не было до тех пор, пока не появился великий, могучий Ельцин. И вот он вывел, по сути дела, Россию из этого рабского плена, из этой тьмы. Он сбросил оковы с России тысячелетнего рабства. И он указал им луч света в этом темном царстве. К великому сожалению, в этом сонме всех голосов присутствует и Александр Лукашенко, причем с невероятной лестью, как он может выдавать на гора, когда ему нужно что-то. Я бы сказал, сам нейтрально, я бы сказал, даже мудрое в своем роде высказывание. Там Путина слова примерно такие, что Ельцин в трудные минуты вынужден был предпринимать непопулярные меры, но вот он ради России, вот он что-то шел на какие-то непопулярные меры. Но в целом впечатление совершенно невероятное. А оно вот почему невероятное? Я и понимал, а потом физически выйдя уже из этого музея, увидел, как без перерыва к этому музею подъезжает автобус за автобусом. Ну, ладно бы, были бы иностранцы, они тоже приезжают. Но туда потоком привозят студентов и школьников. Школьников и студентов. То есть происходит воспитание поколения будущей России. Вот пример вот этого информационного мощнейшего воздействия на будущее поколение России. Это страшно. Это страшно, потому что сейчас не в моде Ленин, который воздействовал его имя на целые поколения русских людей, но теперь Ельцин и подача искажения всей нашей истории, а то, что мне сказали там внутри, в самом музее, вот то, что я увидел, сказали, это цветочки. А то, что все экспонаты и вся история России уже в самом музее, там ягодки. Просто страшно. И это очень больно, потому что в православной стране совершенно очевидно, что действуют люди, действует колонна, действуют враги. Враги одновременно и православия, и России. Я просто в этом не сомневаюсь, для меня это совершенно очевидно. Они ненавидят Россию, ненавидят православие.
Николай Данилович, нам могут возразить, конечно, наши оппоненты, я уже слышу эти голоса, что это наш первый российский президент, и мы должны им гордиться, это уроженец Свердловска, наша национальная, так сказать, гордость, а кроме того, это первый, именно первая калька с западных образцов и с образцов Соединенных Штатов, потому что президента у нас никогда в России не было. И вот в благодарности и дань его памяти мы вынуждены, так сказать, показывать всему миру, что мы не дикие, мы прекрасно помним и можем жить вообще по западным лекалам. Мы положили, так сказать, средостение между нашей дикостью и вот новым периодом развития России. Это новая Россия.
Но дело в том, что Ельцин, я, например, убежден, что он не случайно и стал президентом, потому что он совершил соответствующее деяние в Екатеринбурге, в Свердловске еще тогда. Он взорвал дом Ипатьева, будучи первым секретарем обкома. Это все известно. А когда происходили известные события в Москве в 91-м году, это тоже известно. Он докладывал, прежде всего, он звонил в Соединенные Штаты, он связывался с соответствующими людьми. Это же все факты, это же их отрицать нельзя. То есть, чем он руководствовался. Да, он иногда был неуправляем, и иногда его действия шли внешне на благо России, но все его деяния, все, что он в конечном счете, вот мы что пожинаем, эти плоды, чего стоит одна наша Малороссия? Чего стоит развал большого великого государства, империи, об этом даже говорить не приходится. Поэтому я первый, вот это ярчайшее впечатление последних вот, месяцев, пример информационного, продуманного воздействия на нашу молодежь, вообще на общество, но он очень меня впечатлил. Вызвал большое возмущение, большой гнев, большую боль. Но все, мы вот так вынуждены сосуществовать и не принимать эти порядки, условия, но по мере сил противостоять им. Теперь я второй пример приведу, уже совсем другой. Он связан конкретно с воспитанием, я бы сказал, с попыткой воспитания, в хорошем смысле слова, которое предпринимает наша патриархия. Тоже несколько месяцев назад вышел документ. Я о нем не знал, но многие обратились ко мне, и мне пришлось вчитываться в документ. Выпустила вот патриархия такой документ. «Экономика в условиях глобализации. Православный этический взгляд». Этот документ стали обсуждать, очень широко обсуждать. Было даже обсуждение такого соборное. Представители Всемирного Русского Собора собрались в июле, обсуждали, высказывали по этому поводу. В целом эти высказывания были одобрительные. При некой полемике, но сказали, что этот документ, вот он давно уже назрел, нужно его вот продолжать, распространять, изучать и так далее. Я был снова очень неприятно и удивлен, и поражен, и я не мог принять этот документ, и сейчас скажу по нескольким причинам, очень важным. Во-первых, я не знаю, насколько допустимо, например, выпускать документы безымянные. То есть, кто автор этого документа? Ну как, это же не документ, который идет по грифам СС, совершенно секретно. А это документ патриархии, надо видеть тех творцов, авторов документа, я бы сказал, ну, по большому счету, примитивного и расставляющие акценты не там, где нужно расставлять. Это первое, нет авторов этого документа. Второе, кому обращен этот документ? Важнейший вопрос, кому он адресован? Есть там, я не могу не привести, вот там как-то есть одна цитатка там, то есть слова такие, что конкретно адрес один раз. Церковь призывает народы стран, не находящихся на вершине мировых экономических рейтингов, прежде всего интеллектуальный класс этих наций, не впускать в свое сердце зависть и не предаваться кумиротворчеству. Но это перл, но я не знаю, это мне стыдно было его произносить, но тем не менее вот такой перл. Это кому, значит, что мы должны принять вот это предложение как адрес туда от тех, кому направлен этот документ? Народы стран, интеллектуальный класс, народы стран, которые находятся на вершине мировых экономических рейтингов, нет? Нет. Кто их будет читать, вот эти народы, интеллектуальный класс? А если нет, то, наверное, это должно быть обращено. Прежде всего, патриархия должна заботиться о ком? О наших прихожанах, о нашем православном люди. Так вот, если надо воспитывать, надо образовывать, надо информировать, безусловно. Но тогда разве с этого надо начинать экономика в условиях глобализации? Экономика – это, конечно, важно, это крайне важно. Но сказал ли предельно четко патриархия о том, что такое глобализация? Патриарх в свое время высказался, что вот те процессы глобализации, которые протекают, они, конечно, ведут напрямую к появлению царства Антихриста. Были такие слова святейшего патриарха. Но должна патриархия высказаться совершенно определенно, четко, разговор провести прежде всего и людей научить, наших православных, тому, что такое глобализация. А я бы сказал шире, что такое вот информационно-сетевая глобализация. Вот тот мир, в котором мы живем. Четко поставить раз, два, три, четыре пункты, это обозначить, это конкретизировать, дать определение. А этого же ничего нет. А есть слова, я не могу. Глобализация – это вовлечение народов и государств, и в документе пишет, в единые некие процессы, вовлечение. Вот посмотрите, я бы сказал, что это безграмотно, но, может, это просто лукаво, я не могу понять. Одновременно и лукавое, и безграмотное утверждение, вовлечение. Кто вовлекает? Кого вовлекают народы и государства? Что из этого следует, из этого вовлечения? Какая сила вот действует? Ведь я уже говорил и не один раз, и снова я не могу не повторить, что совершенно очевидно, и это очень важно нам понимать, что глобализация – это целенаправленная политика. Целенаправленная политика мировой элиты. Смысл и цель, главная цель глобализации – это разрушение образа Божьего в человеке и подготовка царства Антихриста. Вот и все. А эти главные принципы, я об этом тоже много раз говорил, и можно их повторить снова, это вот с помощью чего достигается вот эта глобализация? Толерантность. Вот принцип, мы как попугаи повторяем, это безобразный вот этот термин толерантность. А что это такое? По сути дела, утверждают творцы глобализации, это вседозволенность, допустимость всего и вся, изъять из понятия человеческого, из смысла человеческого, понятия греха. Греха нет, вот толерантность, то есть изъятие греха. Вавилонизация – это что такое? Это смешение всего и вся, народов, религии и так далее, и так далее. В этом документе пишут люди, вот те самые, которые не обозначают свою фамилию, что сопутствующим явлением глобализации является миграционный кризис. Сопутствующим. Нет. Это важнейший инструмент глобализации – смешение, целенаправленный, контролируемый процесс. Это инструмент глобализации – миграция, а не сопутствующий какой-то элемент. Вникнем, удивительно, вот как Божий промысел при помощи вот этой вавилонизации пытается разрушить, вот при помощи миграции этой, которая, вот мы видим, это бесконечные потоки. А промысел Божий какой? Каждый народ имеет свое место на земле. Вот обратимся, удивительно, акафист Пресвятой Животворящей Троицы, и вот какие удивительно слова. «Свят, свят, свят, еси Господи Боже наш, благоволивый всему роду человеческому, разделитеся на племена и языки, и каемужда их место, место и время жительства указавый». Каемужда место указавый. То есть у каждого народа определено место жительства на земле. Но это постулат, это Божий промысел, это закон Божий. Какое сопутствующее явление, миграция. Об этом можно говорить, говорить и говорить. Но все, что вот делают сейчас творцы глобализации, это самый важный, самый страшный процесс смешения. И вот эта миграция, это не случайно возникла, Сирия, Ливия и так далее, а это все и будет продолжаться, будет смешение продолжаться. Никакие, какие места? Вот у нас есть место? Нет, это не ваше место. Это будет место, где будет котел, в котором будут вариться, перевариваться, а неугодные будут там испаряться, уничтожаться и так далее, народы и люди. И третий принцип деградации культурной среды и какой угодно, я об этом тоже говорил много раз. Вот что такое глобализация, а не просто какого-то вовлечения, непонятно. Поэтому это к чему? Вот документ этот вышел. Это второй документ, который меня впечатлил. То было впечатление от посещения музея, а тут документ. Вот экономика в условиях глобализации. Нам надо, я думаю, что время настало, патриархия должна очень четко выпустить, да, некий документ, некое послание ко всему православному нашему люду, народу, сказать, что мы живем в такое время, время вот этой глобализации информационно-сетевого общества мира, которое просто страшно само по себе тем, что незаметно для каждого из нас, оно вовлекает, оно стягивает вот этой паутиной, вот этой сетью, оно воздействует информационными самых разных формах, внешне, может быть, и не сразу деструктивных, не сразу таких бесовских, станинских, но, по сути дела, то, что противоречит нашему православному бытию. Об этом надо написать, об этом надо выпустить послание, документ. А экономика в условиях глобализации, ну, это все потом. Это потом, как выжить православному человеку, да, об этом обязательно надо написать, потому что что в нашей стране, например, происходит? Происходят процессы крайне негативные. Есть такой в экономике у экономистов известный, популярный коэффициент, коэффициент децильности фондов, так называемый. Что он означает и как он рассчитывается? 10% населения самых богатых, 10% населения – их доходы относятся к 10% самого бедного населения в стране. И рассчитывают этот коэффициент. Например, вот чтобы привести такой конкретный пример, вот самые богатые 10% населения, ну, условно, вот их доход равен 100 единицам. А 10% самых бедных – их доход равен 5 единицам. Значит, вот этот коэффициент равен 20. Мы делим 100 на 5, и получается 20. Так вот, по экспертным и оценкам, научно обоснованным достаточно, предельная значимость вот этого коэффициента для сохранения социальной стабильности государства и общества, для развития его, продолжения социально-экономического развития этого государства и общества. Вот этот потолок, предельная значимость этого коэффициента должна быть 8. То есть 10% самых богатых людей, их доход не должен превышать дохода 10% самых бедных людей 8 раз. У нас официально этот коэффициент превышает 17. А по совершенно верным, я бы сказал, экспертным оценкам, он колеблется в пределах 40-50. Ну, примерно как вот банановые республики Южной Америки и Африки. В то время как, например, развитые страны Европы, у них этот коэффициент 3, 4, 5. Да, вот об этом говорить надо, об этом надо поднимать голос, но чтобы делать какие-то конкретные выводы, это надо обозначать, надо говорить о том, что мы до сих пор дома, вроде бы государственники, вроде бы патриоты, они не принимают элементарный, абсолютно необходимый закон, который действует во многих странах, а именно прогрессивная шкала налогов. со всех людей берут 13% у нас, а налоги в главных странах мира, в развитых, совершенно другие. Там от 70% с богатых людей берут налог, а самые бедные остаются без всяких налогов. А у нас, ну, никто, вот это, кто-то там заикался, причем едва-едва заикаются об этом налоге, и Дума не пропускает, не утверждает этот закон. Но куда это годится? То есть, где же вы, государственники, вас избирает народ, но вы о народе не печетесь, когда мы знаем, что вот этот децильный коэффициент превышает только официально 17, в два раза выше всяких нормативов, а так 40-50. Разве это можно? Вот об этом патриархия должна поднимать голос, повышать голос, говорить об этом.
Николай Данилович, между тем, вот Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, наши братья-архиереи из Братской Церкви, они вполне определенно выражают свое отношение и к цифровым технологиям, и к сетевым технологиям. Я знаю, что совсем недавно собралась даже научно-богословская конференция под председательством митрополита Ануфрия, которая именно с тем и собралась, чтобы определить роль церкви в этой цифровой цивилизации. Но у нас еще совсем недавно на памяти вот эта богословская комиссия, которая разбирала, помнит, наверное, наши слушатели, вопрос, связанный с ЭНН и различными цифровыми кодами. Это была богословская, я повторяю, комиссия. А то, что вы прочли такую формулировку, неграмотную и совершенно вычурную, какую-то чудовищную, мне кажется, это обычный просто уровень бюрократической культуры, который не минул, к сожалению, и наших патриархийных структур, потому что мы говорили с профессором Троицким, к сожалению, культурный уровень и, в частности, вот эта написанная, так сказать, формулировка, это все оставляет желать лучшего. В таком обществе мы сейчас живем, просто очень мало действительно филологов, людей, которые способны облечь свои мысли в нормальные человеческие фразы, а еще меньше людей, которые по-настоящему заботятся о том, чтобы защитить свой народ, своих посомых, своих подчиненных, тех от серьезных вызовов, в том числе и цифровых технологий, потому что эти вызовы очень серьезные. Нас все пугали, что начнутся вот эти единые карты, идентификационные, вроде бы эта проблема отодвинулась куда-то на неопределенное время в будущее, но мы видим, что цифровое кольцо сжимается на самом деле. И не говорить об этом, а уж тем более с высоких церковных трибун, это как-то, ну, мне кажется, неправильно.
Да, я снова полностью согласен и думаю, что это так, и надо поднимать вопросы. А вот реплика, то, что просто филологические люди неграмотные. Да нет, я думаю, что неграмотность это безусловно присутствует, она во всех документах, в разных стратегиях, в документах она брызжет такими волнами. Я вот читать приходится много, я диву даюсь, какие уровни этой грамотности в наших министерствах, в правительстве. Но это не просто неграмотность, а зачастую проявление позиции духовной неграмотности. Вот это более важно, духовная неграмотность. Когда люди прикрывают свою профессиональную непригодность, они прикрывают какими-то такими широкими, красивыми фразами, пустыми фразами, или вот туманными, напрочь туманными. Вот тогда раздуется туман, оказывается, что там ничего нет, вообще пустота какая-то. Поэтому, раз пока вот первая часть наша в русле таких проблем, я бы сказал, общественно-политических и экономических, я еще два вопроса подниму. Мы так или иначе к ним, наверное, и обращались, возвращались, но в более конкретном изложении. Первое. Вот сейчас, после долгого перерыва, решено и уже начали в стране у нас, в России, решено высшим руководством разработать стратегию пространственного, я бы сказал, что это неправильное слово, территориального развития государства, страны. Этот документ, на мой взгляд, трудно его с чем-либо сравнить, потому что документы, будь то стратегия национальной безопасности, любые другие стратегии, они, по моему глубокому убеждению, должны и отталкиваться от стратегии территориального развития страны, и потом так или иначе воплощать основные постулаты стратегии территориального, регионального развития, ну, пространственного развития России. Потому что, ну, это совершенно очевидно, потому что наша страна по территории необъятна, вот, а население более чем объятно. Я снова с великой болью, потому что это моя прямая, вообще, можно сказать, профессиональная ниша, в которой я нахожусь не один десяток лет, и мне это более чем близко, знакомо и больно, все, что происходит в этой сфере, в этой нише. Я приведу несколько конкретных фактов. Я не знаю, куда можно и как можно, будет ли результат разработки из стратегии, пока только концепция разработана, будет ли в результате что-нибудь, изменится ли в нашей стране. А вот какие факты. Я даже не с фактов начну, а с постулата. То, что сейчас происходит в координатах территориального пространственного развития России, я называю, постулирую, как стратегия территориального опустынивания России. Территориально опустынивания России, которая кардинально противоречит геополитическим, социально-экономическим принципам, целям и задачам. Происходит территориальное опустынивание России. Факты. Дальний Восток только за 25 лет население Дальнего Востока сократилось на 2 миллиона человек. Там осталось 5 миллионов. А сколько там живет теперь китайцев? Мне довелось недавно, но это же происходит и в Сибири, на северах, пришлось общаться плотно с католиком, священником, он питерский, но у них приход в Красноярске, у нас разговор был достаточно долгий, и он, когда мы затронули вот эти проблемы, он очень переживает за Россию, испанец, очень уповает на Россию, и сказал, что вот он был в Красноярске около 20 лет назад, и совсем недавно он был потрясен, когда увидел, что произошло с Красноярском в демографическом смысле, а именно, какая там не просто колония, а оккупационная колония китайцев живет в Красноярске. Он думал, что это только касается Европы, а оказывается, это в глубинной России, в Красноярске. Это очень яркий пример.
Николай Данилович, я прошу прощения, что врываюсь опять со своей репликой, но я хочу сказать, что это касается не только Красноярска, но Сергиев Посад, Троица Сергиева Лавра. И вообще город сегодня, насколько я знаю и по многим сайтам местным могу судить, испытывает настоящее потрясение от обилия китайцев, приезжающих в Лавру преподобного Сергия. Причем на самом лаврском сайте есть материалы, в которых говорится, что китайцы обращаются многие, и они очень всерьез относятся к нашей святыне и вообще к православию. Они очень благочестиво ведут себя в этой лавре. Но количество прибывающих на экскурсии автобусов и количество заполняющих наши площади в Сергиевом Посаде китайцев, оно не может просто не пугать, потому что это громадное количество людей, совершенно особенных, отличающихся от нас. У них своя культура, свое поведение, часто очень ярко выраженное. Они очень мало, я бы сказал, замечают местное население и ведут себя, так сказать, в некоторой степени даже вызывающе. Но почему-то у меня такое чувство, что мы за что-то все-таки терпим это, если можно так выразиться, нашествие. И вот это святое место, Троица Сергиева Лавра, не случайно его сейчас испытывает.
как всегда, но слов нет, я уже не буду комментировать ваши врезки, вставки. О китайцах два слова. Несколько близких, знакомых вернулись из Соединенных Штатов. Калифорния, Сан-Франциско, самый русский город, так называемый, самый красивый город в Соединенных Штатах. Оказывается, уже даже негры уходят на второй план по характеру поведения в Америке. Китайцы ведут себя не просто вызывающе, они ведут себя как завоеватели в Америке, в Калифорнии, в Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Это Тихоокеанское побережье, которое они там в значительной степени потихонечку оккупировали. Но это Атлантика тоже не свободна от их воздействия. Это, кстати, относится к колониям самых разных людей, которые не смешиваются с местным населением, в отличие от русских. Так я вернусь, потому что это то, что вы сказали про Сергиев Посад, про здесь уже появление мигрантов. Так вот, Дальний Восток – это опустынивание. Москва, московский регион. Я сухие цифры приведу. Московский регион – это Москва и Московская область. Территория, которую занимает Москва и Московская область, менее 0,3% от территории страны. Менее 0,3%. Очень важно, вот вникните. 0,3%. Население было 40 лет назад 10% населения России, 13,3 миллиона человек. Сейчас только официально 20 миллионов, а фактически 28 миллионов. Это 20% населения России. А по подсчетам экспертных есть несколько фондов, очень серьезные фонды, я их расчетам верю. Через 30 лет на этой территории будет проживать 100 миллионов, 70% населения России. 70% населения России на территории 0,3%, 0,27%. Это вы вникнуть только надо, что происходит. И при этом мы строим новую Москву. При этом вот меня недавно совершенно в начале лета пригласили, просили, я выступал в общественной палате по поводу слушания. Вокруг Москвы строят кольцевую автодорогу очередную. Кольцо это на расстоянии 35-45 километров от Москвы. Протяженность этого кольца 529 километров. 640 миллиардов рублей стоимость вот этого кольца. А обоснования приводят. Вот мы будем, надо объезжать Москву грузами и так далее. Но, по сути дела, и это не скрывает, создание мощнейшего логистического транспортного центра России. То есть все грузы, по сути дела, будут стекаться к Москве и всей России, а потом растекаться по всей России. Будет при этом уничтожено, уже начали вырубать, более 5000 гектаров леса. Здесь каждая сосенка на вес золота, а это будет уничтожено. Но будут нарушены все режимы функционирования природных систем, природных экосистем, от гидрологической и так далее. Уже строительство идет. И эти слушания, как я там жестко очень выступал, но они ни к чему не привели. То есть процесс стягивания вот этой поляризации чудовищной, этот процесс, он продолжается. То есть как можно к этому относиться равнодушно, как можно при этом говорить, что вот мы строим там новую Москву, у нас будет метро вытекать там на 100 километров за пределы Москвы. Но у людей должно быть какой-то элементарный рассудок. Ведь мы же, если мы, ведь стратегию даже вот предлагают разрабатывать там, на 15-20 лет, и то с большими натяжками. Но давайте заглянем на 30-40-50 лет. Что будет с Россией? То есть мы сами по себе, не надо никаких китайцев, которые придут, конечно, безусловно, без всякого, но не надо никого, потому что все уедут, оставят Сибирь, оставят Дальний Восток, и все разместятся на территории московской агломерации. А России не будет, так? Вот как об этом рассуждает, думает, например, президент Владимир Путин. Я не говорю уже о правительстве, которое у меня нет слов и эмоций нет, уже ничего нет, когда слушаешь их постулаты и так далее.
Николай Данилович, сегодня получилась у нас довольно мрачная и неоптимистическая передача. Но с другой стороны, я вспоминаю слова наших старцев, которые и говорили о том, что в некоем периоде времен Россия сократиться до размеров чуть ли не Москвы, может быть, Московской области. Были такие пророчества, по-моему, преподобный Лаврентий Черниговский об этом говорил. Очень жаль, что мы превышаем уже время записи, и когда я буду готовить эту передачу к эфиру, я бы не хотел отказываться от каких-то фрагментов нашей записанной сегодняшней беседы. Так быстро летит время, мы ничего, как всегда, не успели, но подняли очень серьезные темы. Но хоть какое-то слово утешения в конце сегодняшней передачи.
Да, ну, утешение такое. Ведь, с одной стороны, что мы понимаем, что мы живем в глобальном, глобализирующемся информационно-сетевом мире, обществе. И то, что Россию, русских, православных, мировая элита, псевдоэлита ненавидит. Но сразу всегда я вспоминаю, вот я не думал, но сразу слова вспоминаю, совершенно удивительные нашего Спасителя. «Аще мир вас ненавидит, ведите, яко мене прежде вас возненавидя. Аще от мира бысти были, мир уба свое любил бы. А яко же от мира нести, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир». И другие слова: «Да не смущается сердце ваше, не устрашает. Веруйте в Бога и в мя веруйте. В дому отца моего обители многие суть. А щелени, регл бы к вам, иду, уготовьте место вам. И аще уготовлю место вам, паки приду, и пойму вы к себе, да иде же есть аз, и вы будете».
И еще утешительнейшие слова: «Дерзайте, яко аз победих мир». Это слова Спасителя. Конечно, это самое яркое и самое оптимистичное, что только может быть. Спасибо, дорогой Николай Данилович. Я очень надеюсь на ближайшую встречу в нашем эфире. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Преходящее и приходящее в свете вечности». Прослушайте объявление. 27 октября в Государственном музее Толстого на Пречистенке, дом 11/8, в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Осенний вальс». Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, уникальный голос с редким красивым тембром, часто певец представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Западная пресса сравнивает голос певца с голосом Федора Шаляпина, а за мастерство исполнения называет «русским повороте». Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арии из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах музея, а также по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Дорогие радиослушатели, приглашаем на православный молодежный фестиваль «Артас. Будущее своими руками», который состоится с 25 по 31 октября в КВЦ «Сокольники», павильон номер 2. Организаторы подготовили для молодежи мастер-классы, лекции, деловые игры, встречи с предпринимателями, бизнес-тренерами, представителями Русской Православной Церкви и СМИ. Итогом станет грантовый конкурс «Фонд малых дел». Его победители смогут получить финансирование от оргкомитета фестиваля. Для всех гостей будет работать выставка-ярмарка, где представлены изделия ремесленников, иконописцев, ювелиров, книжная продукция, а также натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. Традиционно обширная культурная программа с 25 по 31 октября, часы работы с 11 до 19. Вход свободный, от метро «Сокольники» курсирует бесплатное маршрутное такси.